с другой темы. Карты, рулетка, бильярд. Короче, азартные игры. Вот о них-то и пойдет речь. Но начнем с игры актерской, театральной. Азартна ли эта игра? А может быть, даже опасна? Об этом я спросил актера Юлиана Панича.
Ну, о том, что она опасна, азартно, безусловно, о том, что она опасна, говорит тот факт, что очень многие актеры не выдерживают бытовой жизни, поэтому так много пьющих, на мой взгляд, среди актеров. Я думаю, что, безусловно, настоящее актерское дело – это азарт. Пример этого азарта для меня в наиболее яркой форме – это Владимир Высоцкий, который, как я понимаю, настолько воплощался в своих персонажей, персонажей своих песен, что у него вдруг оказывался богатейший словарь. У меня опыт с точки зрения актерства довольно сложный. Я думаю, что, наверное, где-то по сути, по самому глубокому испытанию, я не актер. Я вспоминаю, что с первых моментов театральной школы, когда на меня наклеивали усы и одевали меня в сапоги для того, чтобы я изображал очередного председателя колхоза, я довольно исправно, по-школярски точно выполнял задачи, которые передо мной ставили мои педагоги, но внутри ощутить себя кем-то другим, кроме себя, я не мог. Но я видел актеров, которые становились не самими собой в течение громадного отрезка времени. Я, например, помню, как Иннокентий Смоктуновский, предположим, выходя из трамвая, идя на Ленфильм, где он снимался в то время в «Гамлете», начинал идти по Кировскому мосту, ну, таким длинноногим, тощим, в то время очень худым человеком, сутулившимся, с какими-то странно болтающимися руками, но где-то уже через 20, 30, 40 шагов я однажды просто ехал на машине и наблюдал его походку. Он превращался в другого человека, он приходил на студию уже другим. Он был Гамлет.
Вам предлагали какие-либо рискованные роли?
Валерий Рубинчик предложил мне прекрасную роль в фильме «Нелюбовь». И я подумал, вот мой он шанс. Вот мой шанс, наконец, реабилитировать себя в первую очередь перед самим собой. Вот мой шанс сыграть по-настоящему, по-западному. Я стал листать сценарий. И большинство сцен, которые должен был я играть, это были сцены в постели с молодой, лет на 40 младше меня, девушкой. И когда я представил себя с моим сегодняшним телом, явно загримированного, еще с сединой, там описано, что значит седина еще должна быть и так далее, в постели и должен изображать из себя не очень сильного сексуально мужчину, я подумал, что это будет выше моих актерских и человеческих возможностей, и, найдя несколько предлогов, наконец вывернулся из этой авантюрной ситуации. Но я думаю, что... А случись мне действительно согласиться. Вот это был бы тот самый момент риска и азарта, когда бы я действительно должен был бы делать черт знает что, то, что я не готов делать ни в жизни, ни даже в каких-то очень смелых мечтах. И нашелся актер, замечательный актер Любшин, и прекрасно сыграл эту роль. Значит, он актер, а я не актер. Он достаточно азартен, а я недостаточно азартен.
Внимательный читатель лирики Александра Межерова, должно быть, отметил особое внимание поэта к бильярду. Послушайте монолог бильярдиста Межерова. Это запись из моего архива. Межеров умер в 2009 году.
На бильярдном столе все время происходит все то, что в жизни. Удар или отыгрыш, созидание позиции или прямая необходимость забить шар в лузу. И не так-то легко вывести его из системы вечных ценностей. Чего только у нас с ним не делали. Официально он был разрешен, а фактически запрещенная игра. Сперва столы настоящие, чемодановские, шульцевские, шольцевские, фрейберовские, стали исчезать, стали перекочевывать на бесконечные госдачи правительственные, а вместо них в захламленных парковских и клубных бильярдных появились какие-то полуфанерные чудовища, поля которых были покрыты не фетром, даже не сукном ворсистым, а драной байкой. И скособочены, к тому же, во все стороны. Вот и приходилось несчастным профессионалам не бить по шару кием, а колотить изо всех сил. А тот на неровностях шар обязательно сведет. Угодит он, как говорится, не в ту степь. Это не могло не повлиять на стиль игры. Даже гениально одаренные виртуозы невольно стали отступать от неписанных законов, что сейчас неизбежно затруднит их адаптацию к снукеру, к игре, связанной тайными и явными нитями с русской пирамидой. У мастеров русского бильярда была отнята правовая основа. Начались преследования и прочие неурядицы. Существуют разные диктатуры. Пролетариата, например, и не только его. Существует диктатура железного ханжества. Большая сила. И все же бильярд выжил. Выжил усилиями одиночек, можно даже сказать, подвижников, выдающихся игроков. Хочу назвать их имена. Самым легендарным из них был Левушка Зайцев. Он умер в 18-м году от тифа. Его заместил великий Березин Николай Иванович, кличка Бейлис. А вслед за ним Кочетков, кличка Позулуцкий, Городилов, Егор Митасов, кличка Сергей, Леонид Троненко, Эмиль Тарновский, Варламов, Леонид Журавицкий, Ашот Патитян, Симонич, Левитин, Соснин и Пантелеев. Наши бильярдисты в снукер не играли, пока не играли. Лишь смотрели какие-то видеокассеты и, конечно, сражаться с Моцартом английского бильярда Дэвисом пока не могут. Но не потому, что менее одарены, а по причинам, о которых я уже сказал. Два слова о Дэвисе. Дэвис – это классика бильярдной игры, без элементов модернизма. Неплох модернизм и нехорош, но все-таки какая-то усталость духа. Это игрок со своей гипотезой мира. Даже его ошибки следует изучать, потому что и в них изначально была заложена великая идея. Чем была игра для меня? Со школьной, так сказать, скамьи, из, в общем, неплохой семьи, я легкомысленно попал в гостиничный полуподвал. Там по сукну катился шар, и все удар один решал. Маркер герцоговину флор курил и счет провозглашал. Перед войной, передо мной, величественен и суров, в перчатке белой нитяной для протирания шаров. Бомбоубежищем не стал гостиничный полуподвал, но в зале сделалось темно, и на зеленое сукно, на аспид фрейберовских плит какой-то черный снег летит.
Поэт Александр Межеров о бильярде. Архивная запись. Межеров умер в 2009 году. И еще об азартных играх. Мой собеседник – лондонский коллекционер, кинодраматург, бизнесмен, завсегдатай казино Александр Шлепянов. Я спросил его, не считает ли он любовь к рулетке пороком.
Ну, все зависит. Когда, как говорил Достоевский, переходишь за черту, то, конечно, это становится пороком, когда ты там проматываешь все на свете.
Означает ли это в таком случае, что вы не считаете Достоевского профессионалом?
Конечно, Достоевский был абсолютным дилетантом в казино. Математика недвусмысленно говорит нам о том, что даже в самых добросовестных казино, а Лондон славится своей добросовестностью в игре, все равно игроку достается где-то 49 шансов из 100, а столу 51 шанс. Значит, что говорят по этому поводу профессионалы, люди, которые живут рулеткой? Такие люди в игорном мире встречаются, ну, скажем, 1 на 10 тысяч. Значит, их позиция сводится к тому, что вы должны приходить на игру с большой суммой денег. Допустим, ну, в Лондоне не меньше, чем с 10 тысячами фунтов. И, используя любую выбранную систему, сейчас не буду углубляться в эти нюансы, потому что едва ли все слушатели так уж заинтересованы в тонкостях казино. Но, играя по любой избранной системе и дождавшись того момента, когда волнообразный график выигрышей и проигрышей займет свою какую-то пиковую, так сказать, точку, и вы выиграете, допустим, 10% от той суммы, с которой вы пришли, в эту минуту вы должны забрать ваши деньжата, выпить стакан сока, посмотреть пренебрежительно на беснующихся игроков и отправляться домой.
Александр, в Лондоне несколько десятков казино, и это означает несколько сотен столов. У вас есть свои пристрастия в Лондоне?
Ну, я предпочитаю тот клуб, который был моим первым. Это «Барракуда». Все классово вообще в Англии. И, соответственно, казино тоже носит классовый характер. Это казино для богатых. Поэтому тут тихо, тебя не толкают. Безумные старухи не ложатся тебе на спину. Ну, скажем, в мире игроков Лондона известен один индус. А может быть, не индус, но, во всяком случае, откуда-то оттуда, из Индийского океана, господин, который приходит с очень большими деньгами и безумно кричит при каждом выигрыше или проигрыше. Он кричит «Джинкс!» И затем следуют всевозможные отточия на разных языках, включая даже иногда русские и татарские включения. Он бросает деньги на стол. С ним молчаливая, безответная, необычайно спокойная жена. Но есть люди такие. А есть наоборот. Кстати говоря, экзотичность поведения совершенно не зависит от экзотичности географического происхождения. Например, в Барракуде я видел одного человека из Центральной Африки, который пришел с двумя телохранителями. Они принесли очень большую сумму денег с собой, потому что рулетка малознакомым людям выдает обычно наличными только по чековой книжке, там, фунтов 150. Значит, если вы хотите играть крупно, вы должны принести деньги с собой. Значит, вот его телохранители принесли с ним этот чемодан с миллионом. И к 4 часам утра, когда рулетка закрывается, он просадил весь этот миллион. Но надо отдать ему должное, что он был абсолютно невозмутим. Единственное, тот цвет черного дерева, который ему был присущ в начале вечера, он как бы перешел в цвет серого асфальта, что, по-видимому, означает, что он сильно побледнел.
Учит ли чему-либо казино?
Ну, казино главным образом учит искусству вовремя отойти от стола. Это относится к любому человеку. После каждого большого успеха в жизни надо остановиться и подумать, не нужно ли отойти от стола, не настал ли вот этот момент X, когда нужно либо сменить профессию, либо сменить страну проживания, либо сменить образ мышления. То есть это очень серьезно. Кстати говоря, вот японцы, когда японец становится знаменитым, писатель, он же ведь меняет имя, он берет псевдоним.
Александр, у слова «игрок» есть еще и такое значение. Лихой, рисковый, азартный человек. Чувствуете ли вы себя таким человеком?
Скорее нет. Лихой, к сожалению, нет. Не могу похвастаться особенной лихостью. Есть игротская жилка, но контролируется все-таки каким-то здравым смыслом.
Об азартных играх говорил лондонский коллекционер, кинодраматург, бизнесмен Александр Шлепянов. Звучит музыка Игоря Стравинского из балета «В трех сдачах. Игра в карты». В заключение передачи «Азартные игры» несколько музыкальных фрагментов на эту тему. Премьера балета Стравинского состоялась в 1937 году в Нью-Йоркской Метрополитен Опера. Персонажи спектакля – тузы, короли, валеты, дамы, шестерки, джокер.
в колоду, я выберу себе карту.
Постой,
на счастье наши
тут, и тебя скачу.
Предводитель жив. Шмотник, подай мел.
Побери,
призывай. И 5 рублей мазу.
Это уже Дмитрий Шостакович, опера «Игроки». В отличие от балета Стравинского, в опере Шостаковича действующие лица не карты, а люди, карточные шулера. В основе оперы одноименная одноактная комедия Гоголя.
Не возвышайте!
Нет!
А вы что, не ставите?
Позвольте мне эту талию переждать. Все как мне, брат, и передергивает, и все, что хочешь. Шулер первой степени.
И еще один музыкальный фрагмент из оперы Сергея Прокофьева «Игрок» по роману Достоевского. Впервые опера была поставлена в Брюсселе в 1929 году, но сочинил ее композитор в 1916 году.
Вашими советами все проиграю.
Я сам проиграл.
Только раз я клялся не слушать вас.
Слежется вы.
Все, что осталось, то напрасную. Боже мой, что я сделал? Я все поставил. Какая ставка? И на этой ставке вся моя жизнь.
Музыка Прокофьева, Шостаковича и Стравинского в передаче «Азартные игры».